літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Уэйд долго сидел так один под лестницей и ожидал. Потом доктор Мит и дядя Ред спустились и остановились в холле и тихо о чем-то заговорили. Когда дверь за доктором закрылась, дядя Ред быстро вошел в столовую, налил себе большую рюмку из графина и только тут увидел Уэйда. Уэйд юркнул было за портьеру, ожидая, что ему сейчас снова скажут, что он плохо себя ведет, и велят возвращаться к тете Питти. Но дядя Ред ничего такого не сказал, а наоборот улыбнулся. Уэйд никогда еще не видел, чтобы дядя Ред так улыбался или выглядел таким счастливым, а потому, расхрабрившись, соскочил с подоконника и кинулся к нему. «У тебя теперь будет сестренка?» — сказал Ред, подхватывая его на руки. «Ей-богу, необыкновенная красотка!» «Ну, так почему же ты плачешь?»
«Мама!» — сказал Уэйд.
«Ах, твоя мама! Твоя мама сейчас ужинает, уплетает за обе щеки и курицу с рисом и с подливкой, и кофе. А немного погодя мы ей сделаем мороженое, и тебе дадим двойную порцию, если захочешь. И я тогда покажу тебе сестричку». И Уэйду сразу стало легко-легко. И он решил быть вежливым и хотя бы спросить про эту сестричку. Но слова не шли у него с языка. Все интересуются только этой девчонкой, а о нем никто и не думает. «Ни тетя Мелли, ни дядя Ред». «Дядя Ред?» — спросил Уэйд тогда. «А что, девочек больше любят, чем мальчиков?» Ред поставил рюмку, внимательно вгляделся в маленькое личико мальчика и сразу все понял. «Нет, я бы этого не сказал. Просто с девочками больше хлопот, чем с мальчиками. А люди склонны больше волноваться о тех, кто доставляет им заботы, чем об остальных. А вот мамушка сказала, что мальчики доставляют много хлопот», — сказал Уэйд. «Ну, мамушка была просто не в себе. На самом деле она вовсе так не думает», — ответил Ред.
«Дядя Ред, а вы бы не хотели иметь мальчика вместо девочки?» — с надеждой спросил Уэйд.
«Нет», — поспешил ответить Ред, и, видя, как сразу сник Уэйд, добавил. «Ну зачем же мне нужен мальчик, если у меня уже есть один?»
«Есть?» — воскликнул Уэйд и от изумления раскрыл рот. «А где же он?»
«Да вот тут», — ответил Ред и, подхватив ребенка, посадил к себе на колено.
«Ты же ведь мой мальчик, ты мой сынок», ответил он. И на мгновение сознание, что его оберегают, что он кому-то нужен, овладел Уэйдом с такой силой, что он чуть снова не заплакал. Он судорожно глотнул и уткнулся головой Ретту в жилет. «Ну ты же мой мальчик, верно?» — спросил Ред.
«А разве это может быть так? Ну, разве можно быть сыном двух людей сразу?»
Преданность отцу, которого он никогда не знал, боролась в Уэйде с любовью к человеку, с таким пониманием, относившимся к нему. «Да», — твердо сказал Ред, — «так же, как ты можешь быть сыном своей мамы и в то же время тети Мелли».
«Уэйд
обдумывал эти слова. Они были ему понятны, и, улыбнувшись, он робко потерся спиной облежавшую на ней руку Ретта.
«Вы же ведь понимаете маленьких мальчиков, правда, дядя Ретт?»
Смуглое лицо Ретта снова прорезали резкие морщины, и губы изогнулись в усмешке.
«Да», — с горечью молвил он, — «я понимаю маленьких мальчиков».
И на секунду к Уэйду вернулся страх. Страх и непонятное чувство ревности. Дядя Ретт думал сейчас не о нем, а о ком-то другом.
«Но ведь у вас нет других мальчиков, верно?» — спросил маленький Уэйд.
Ретт спустил его на пол. «Послушай, я сейчас выпью, и ты тоже, Уэйд, поднимешь свой первый тост за сестричку».
«Ах, боже мой, но у вас ведь нет других мальчиков!» — не отступался Уэйд.
Но, увидев, что Ретт протянул руку к графину с кларетом, не докончил фразы, возбужденной перспективой приобщения к миру взрослых.
«О, я не могу! Я правда не могу, дядя Ретт! Я обещал тете Мелли, что не буду пить, пока не закончу университет. И если я сдержу слово, она подарит мне часы».
«Я подарю тебе для них цепочку, вот эту, которая на мне сейчас, если она тебе, конечно, нравится», — сказал Ретт и снова улыбнулся. «Тетя Мелли, конечно, совершенно права, но ты знаешь, о чем она говорила? Она говорила о водке, а не о вине. Ты же должен научиться пить вино, как подобает джентльмену, сынок, и сейчас самое время начать обучение. Научиться пить вино — великое искусство». И он разбавил кларет водой из графина, пока жидкость не стала светло-розовая, и протянул рюмку Уэйду. И в этот момент в столовую вошла мамушка. На ней было ее лучшее воскресное черное платье и передник, а на голове свеженакрахмаленная косынка. Мамушка шла, покачивая бедрами, сопровождаемая шепотом и шорохом шелковых юбок. С лица ее исчезло встревоженное выражение, и почти беззубый рот широко улыбался.
«С новорожденный вас, мистер Ретт!» — сказала мамушка.
Уэйд замер, не донеся рюмки до рта. Он знал, что мамушка не любит его отчима. Она никогда не называла его иначе, как капитан Батлер, и держалась с ним всегда вежливо, но холодно. А тут она улыбалась ему во весь рот, пританцовывала, да к тому же называла его мистером Реттом. «Ну и день сегодня», — подумал маленький Уэйд, — «все вверх дном».
«Ах, мамушка, я думаю, что вам лучше налить рому, чем кларету», — сказал Ретт и, приоткрыв погребец, вытащил оттуда квадратную бутылку. «Хорошенькая она у нас, эта маленькая малышка, верно, мамушка?»
«Да уж куда лучше», — ответила мамушка и, причмокнув, взяла рюмку.
«Вы когда-нибудь видели ребенка красивее?» — спросил Ретт.
«Ну, мисс Скарлетт, когда появилась на свет, уж, конечно, была прихорошенькая, но все-таки не такая», — ответила мамушка.
«Выпейте еще рюмочку, мамушка». «Кстати, мамушка», — это было произнесено самым серьезным тоном, но в глаза Ретта плясали бесенята.
«А что это так шуршит?»
«О, господи, мистер Ретт! Да что же еще, как не моя красная шелковая юбка?»
И мамушка хихикнула и качнула бедрами, так что заколыхался весь ее могучий торс.
«А, так это значит, шуршит ваша нижняя юбка?» — спросил Ретт. «Вот уж никогда бы не поверил. Так шуршит, будто ворох сухих листьев переворачивают. Ну-ка, а дайте взглянуть, приподнимите подол».
«Ох, это нехорошо, мистер Ретт! О, господи!» — слегка взвизгнула мамушка
и отступила на ярд, скромно приподняв на несколько дюймов подол и показав оборку нижней юбки из красной тафты. «Долго же вы раздумывали, прежде чем ее надеть?» — буркнул Ред, но черные глаза его смеялись, и в них поблескивали огоньки.
«Да уж, сэр, пришлось мне очень долго подумать, прежде чем одеть ваш подарок».
Тут Ред сказал нечто такое, чего маленький Уэйд не понял.
«Значит, с мулом в лошадиной сброи покончено?»
«Мистер Ред, негоже это, что мисс Скарлетт сказала вам об этом. Но вы же не станете сердиться на бедную старую негритянку, что она назвала вас именно так, мулом в лошадиной сбруе».
«Нет, не стану, я просто хотел знать, мамушка. Послушайте, выпьем еще. Берите хоть всю бутылку. И ты тоже пей, Уэйд. Ну-ка, произнеси тост».
«За сестренку!» — воскликнул Уэйд и одним духом осушил свою рюмку. Он задохнулся, закашлялся, начал икать, а Ред и мамушка смеялись и шлепали его по спине.
Как у Ретта родилась дочь, он повел себя настолько неожиданно для всех, кто имел возможность его наблюдать, что перевернул все установившиеся о нем представления. Представления, от которых ни городу, ни Скарлетт не хотелось отказываться. Но кто бы мог подумать, что из всех людей именно Ред Батлер будет столь открыто, столь бесстыдно гордиться своим отцовством и все время о нем говорить. Особенно если учесть то весьма щекотливое обстоятельство, что его первенцем была девочка, а не мальчик. И новизна отцовства не стиралась. Это вызывало тайную зависть у женщин, чьи мужья считали появление потомства вещью естественной и забывали об этом событии, прежде чем ребенка окрестят. Ред же останавливал всех людей на улице и рассказывал во всех подробностях, как на диво быстро развивается малышка, даже не предваряя это хотя бы из вежливости ханжеской фразой. «Я знаю, что все считают своего ребенка самым умным, но...» Он считал свою дочку настоящим чудом. Разве можно было ее сравнить с другими детьми? И ему хотелось плевать на всех, кто думал иначе, ведь его дочка была самым любимым для него существом. Однажды случилось так, что новая няня малышки дала ей пососать кусочек сала и тем вызвала первые желудочные колики. И тогда Ред повел себя так, что видавшие виды отцы и матери хохотали до упаду. Он спешно вызвал доктора Мида и двух других врачей и рвался даже побить хлыстом злополучную няньку, так что его едва-едва удержали. Однако после этого в доме Ретта пребывало много нянь. Каждая держалась не больше недели, ибо ни одна не в состоянии была удовлетворить требованиям Ретта Батлера. Мамушка тоже без удовольствия смотрела на появлявшихся то и дело исчезавших нянек, ибо совсем не хотела, чтобы в доме была еще одна негритянка. Она вполне может заботиться и о малышке, и об Уэйде Селлой.
Но годы уже начали серьезно сказываться на мамушке, и ревматизм сделал ее медлительной и неповоротливой. У Ретта не хватало духу сказать ей об этом и объяснить, почему нужна вторая нянька. Вместо этого Ретт говорил ей, что человеку с его положением не пристало иметь всего одну нянечку. Это плохо выглядит в глазах общества. Он намерен нанять еще двоих, чтобы они занимались тяжелой работой, а она, мамушка, командовала ими. Вот такие рассуждения мамушки были понятны. Чем больше слуг, думала она, тем выше ее положение, как и положение Ретта. Тем не менее, она решительно заявила ему, что не потерпит в детской никаких вольных негров. Тогда Ретт послал в Тару за Присси. Он знал ее недостатки, но в конце концов она все-таки выросла в доме Скарлетт. А дядюшка Питер предложил свою внучатую племянницу по имени Лу, которая жила у Бэров, кузенов мисс Питти. Еще не успев окончательно оправиться от родов, Скарлетт заметила, насколько Ретт поглощен малышкой, и даже чувствовала себя неловко и злилась, когда он хвастался ею перед гостями. Конечно же, это хорошо, если мужчина настолько любит своего ребенка. Но проявлять свою любовь на людях – это казалось Скарлетт немужественным. Лучше бы он держался немножко небрежнее, безразличнее, в пример, как другие мужчины. «Послушай, ты выставляешь себя на посмешище», – однажды раздраженно сказала Скарлетт Ретту. «Я просто не понимаю, зачем тебе это». «В самом деле? Ну, тогда ты и не поймешь». А объясняется это всего лишь тем, что малышка – первый человечек на свете, который всецело и полностью принадлежит мне. «Послушай, но она и мне принадлежит», – возразила Скарлетт. «Нет, у тебя еще есть двое, а вот она моя». «Послушай, Ретт, но ведь это я родила ее, да или нет? К тому же, дружок, я ведь тоже твоя». Ретт посмотрел на нее поверх черной головки малышки и как-то странно улыбнулся. «В самом деле, моя прелесть, ты моя?» Только появление Мелани помешало возникновению одной из тех жарких ссор, которые в последние дни так легко вспыхивали между супругами. Скарлетт на этот раз подавила в себе гнев и отвернулась. Она глядела на то, как Мелани берет малышку. Решено было назвать ее Юджини Виктория. Но в тот день Мелани невольно нарекла ее так, как потом ее стали и звать. Это имя прочно прилепилось к ней, заставив забыть о другом, как в свое время Питтипэт начисто перечеркнула Сару Джейн. Ретт, склонившись над малюткой, сказал в ту минуту: «Ах, боже мой, и глаза у нее будут зеленые, как горох». «Ничего подобного», — возмущенно воскликнула Мелани, забывая, что глаза у Скарлетт были почти такого оттенка. «У нее будут голубые глаза». «Голубые, как у мистера О'Хара. Голубые, как наш бывший голубой флаг. Бонни Блу. Бонни Блу Батлер», — рассмеялся Ретт, взяв у Мелани девочку и внимательно вгляделся в ее глазки. Вот так она и стала Бонни, а потом даже родители не могли вспомнить, что в свое время окрестили дочку двойным именем, состоявшим из имен двух королев. Когда, наконец, Скарлетт почувствовала, что снова в состоянии выходить, она велела Лу зашнуровать корсет как можно туже, только бы выдержали тесемки. Затем Скарлетт обмерила себе талию. 20 дюймов! Она громко охнула. Вот что получается, когда рожаешь детей. Да у нее теперь такая талия, как у тети Пити, и даже шире. А может быть, даже такая, как у мамушки. Ну-ка, затяни потуже, Лу. Постарайся, чтобы было хоть 18,5 дюймов, иначе я не влезу ни в одно платье. «Тесемки лопнут», — ответила ей Лу. «Просто в талии вы располнели, мисс Скарлетт. Ничего уже с этим не поделаешь». «Что-нибудь да сделаем», — подумала Скарлетт, отчаянно дернув платье, которое требовалось распороть по швам и выпустить на несколько дюймов. «Просто я, Лу, больше никогда не буду рожать». Да, конечно, Бонни была прелестна. Она украшала свою мать, и Ред обожал ребенка. Но больше Скарлетт не желала иметь детей. Что тут придумать, она пока не знала, ибо с Редом вести себя, как с Фрэнком, она не могла. Ред нисколько не боялся ее. Да удержать его будет трудно, когда он так по-идиотски ведет себя с Бонни. Наверняка он захочет иметь сына в будущем. «Ну так вот», — подумала Скарлетт, — «не будет у него больше ни мальчишки, ни девчонки. Для любой женщины хватит 3 детей». И когда Лу заново шила распоротые швы, разгладила их и застегнула на Скарлетт платье, Скарлетт велела заложить карету и отправилась на лесной склад. Постепенно по пути настроение у нее поднялось, и она забыла о своей талии. Ведь на складе она увидит Эшли. Она так любила с ним встречаться. И вот сейчас она сядет с ним рядом, чтобы посмотреть бухгалтерию. Она видела Эшли в последний раз задолго до рождения Бонни. Ей не хотелось встречаться с ним, когда ее беременность стала бросаться в глаза. Она привыкла видеть его ежедневно, пусть даже рядом всегда кто-то был. Привыкла к кипучей деятельности, связанной с торговлей лесом. Ей так всего этого не хватало, пока она сидела взаперти. Конечно, теперь ей вовсе не нужно было работать. Она вполне могла продать лесопилки и положить деньги на имя Уэйда и Эллы. Но это означало бы, что она почти не будет видеть Эшли. Разве что в обществе, когда будет вокруг тьма народу. А работать рядом с Эшли доставляло ей огромное удовольствие. Подъехав к складу, Скарлетт с удовольствием увидела, какие высокие стоят штабеля досок и сколько покупателей толпится возле Хью Элсинга. Увидела она и 6 фургонов, запряженных мулами, и негровозчиков, грузивших лес. 6 фургонов, с удовольствием подумала она. И всего этого достигла я сама. Эшли вышел на порог маленькой конторы, чтобы поприветствовать Скарлетт. Глаза его светились радостью. Подав Скарлетт руку, он помог ей выйти из кареты и провел в контору, так, словно она была королевой. Но когда Скарлетт посмотрела его бухгалтерию и сравнила с книгами Джонни Геллигера, радость ее постепенно померкла. Лесопилка Эшли еле покрывала расходы, тогда как Джонни заработал для нее немалую сумму. Скарлетт решила промолчать, Но Эшли, видя, как она глядит на лежавшие перед ней два листа бумаги, угадал ее мысли. «Скарлетт, мне очень жаль», — сказал Эшли. «Могу лишь сказать в свое оправдание, что лучше бы вы разрешили мне нанять вольных негров вместо каторжников. Мне кажется, я бы добился больших успехов».
«Негров?» — возразила Скарлетт. «Да мы бы тогда прогорели из одного жалования, которое пришлось бы им платить. Каторжники — это же дешевле дешевого. И если Джонни может с их помощью получать такой доход, то тогда, Эшли, почему бы тебе не сделать то же самое?»
Эшли смотрел поверх ее плеча на что-то, чего она могла не видеть, и радостный свет в его глазах потух.
«Послушай, Скарлетт, я не могу заставлять каторжников работать так, как Джонни Геллигер. Я не могу вгонять людей в гроб», — сказал он.
«Бог ты мой, да что ты говоришь, Эшли? Джонни просто удивительно с ними справляется. А у тебя, Эшли, слишком мягкое сердце. Надо заставлять их больше работать. Джонни говорил мне, если какому-то нерадивому каторжнику вздумается отлынивать от работы, он заявляет, что заболел, и тогда вы отпускаете его с работы».
«Боже правый, Эшли», — сказала Скарлетт, — «так не делают деньги. Послушайте, нельзя отпускать каторжников с работы. Просто стяганите его разок-другой, и любая хворь мигом пройдет».
«Скарлетт, да что вы говорите», — сказал Эшли, — «перестаньте. Я не могу слышать от вас такое». И он сурово посмотрел на нее, что она даже умолкла.
«Да неужели вы не понимаете, что каторжники — это тоже люди? И среди них есть больные, голодные, несчастные. О, Господи, я просто видеть не могу, какой жестокой вы стали из-за него. Вы были всегда такой мягкой, такой добросердечной, Скарлетт, а теперь вместе с ним...»
«С кем я стала такой?» — перебила Эшли Скарлетт.
«Я стала такой из-за кого? Ну так продолжайте, Эшли».
«Я должен был вам это сказать, хоть не имею на это права. И все же я скажу. Этот ваш Ред Батлер, он отравляет все, к чему бы ни прикоснулся. Вот он женился на вас такой мягкой, такой щедрой, такой нежной, хоть и вспыльчивой порою. И вы стали с ним жесткая, грубая и очень жестокая. Только от одного общения с ним».
«О!» — вздохнула Скарлетт. И чувство вины боролось с ней с чувством радости от того, что Эшли неравнодушен к ней, как и в прежние времена, и что она ему по-прежнему мила. Слава Богу, что он думает, что Ред виноват в том, что она считает каждый пенни. На самом деле Ред не имел к этому никакого отношения, и вся вина только ее. Но в конце-то концов, на совести Реда достаточно черных пятен. И не страшно, если прибавится еще одно. Так подумала Скарлетт.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Читала артистка Ліка Пташук.